Мы читаем книгу «Зоар народу», глава «Багар», подзаголовок «Кострище его на жертвеннике всю ночь до утра». Первый пункт. Мы напоминаем, что вопросы можно задавать в прямом эфире на КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока.
Зачитай какой-нибудь отрывок, прежде чем мы начнем чтение «Зоар».
Это из предисловия книги «Зоар». Будем надеяться, что таким образом весь народ Израиля определят изучение святого Зоара вместе. Большой и бедный, большой, маленький и большой. И как хорошо, если они объединятся и скрепят дружбу вокруг Зоар, и искры избавления начнут восходить.
Это то, что мы ожидаем, чтобы произошло вследствие изучения Зоар. Мудрецы всех времен думали, что придет время, в особенности с момента Ари и далее. Ари — это Машиах бен Юсеф, начало избавления. Поэтому от него и дальше каббалисты говорят, что нужно открывать книгу Зоар именно народу и стараться привести народ к упорядоченному обучению изо дня в день. Еще немного, еще порция, еще света, который воздействует раз за разом на нас. В конечном счете это приведет к результату, к тому результату, что откроются нам небеса, мы раскроем ту высшую силу, которая управляет нами, установим с ней связь, и с того момента и далее мы будем определять свою судьбу и придем к всему самому лучшему. Пожалуйста.
«Кострище его на жертвеннике всю ночь до утра. И говорил Творец Моше на горе Синай так: говори сынам Израиля и скажи им: вот учение о всесожжении, Ола. В этом стихе говорится о Кнест Исраэль, и мы объяснили, что она поднимается, Ола, и соединяется со святым царем в совершенном Зивуге. Второй пункт. Это всесожжение на кострище его на жертвеннике всю ночь, когда наступает ночь и ворота закрыты, пробуждаются в мире нижние суды, Деним, и ходят и бродят ослы и ослицы и собаки. И первая стража — осел ревет, а собаки и ослицы не бродят и не ходят, а с их помощью наводят чары на людей. Например, Билаам, который ехал на своей ослице. В это время все жители мира спят, а нижний жертвенник, который снаружи, это Малхут. Когда она наполнена судами, она горит. Третий пункт. В полночь пробуждается северный ветер, и из нижнего жертвенника, то есть из Малхут, выходит пламя, и раскрываются врата. А нижние суды, то есть суды нуквы, собираются в свою нукву. И это пламя ходит и бродит, и открываются ворота райского сада. Пока это пламя не приходит и не разделяется на несколько сторон света, и не входит под крылья петуха, и он кричит. Четвертое. В это время Творец пребывает между праведниками, и Кнессет Исраэль восхваляет Творца, пока не наступает утро. Когда наступает утро, они беседуют друг с другом в единении. И это третья стража, жена беседует с мужем. Как сказано, на кострище его на жертвеннике всю ночь. То есть всю ночь она жгет своими деним до утра, ибо утром суды и пламя успокаиваются. И тут пробуждается Авраам, то есть Хесед в мире, и он — успокоение для всех.
Мы сделаны из материала, который называется «желание получать». После разбиения душ мы получили намерение. На это желание получать получили намерение получения, и это намерение получения мы должны превратить в намерение отдачи. Это очень-очень скрупулезная, тяжелая и продолжительная работа, которая делается не нами, в чем заключается дополнительная большая проблема. Не мы хозяева, мы можем только хотеть, чтобы эта работа была сделана. Чтобы свыше пришла высшая сила, которая занялась бы желанием, намерением получать, и постепенно, поэтапно, при нашем согласии на каждый этап, при нашем желании и понимании того, что сами мы не способны, и требований высшей силы, которая сделала бы эту работу, с помощью которой мы увидели бы результат, цель, то, чего мы достигли, и слияние с Ним, и то, что Он с нами сделал, здесь имеет место процесс, который на самом деле способен, сделан таким образом, чтобы привести нас к слиянию с высшей силой, в понимании этой силы, к согласию с этой силой, к желанию, чтобы эта сила воздействовала. То есть я не сам хочу, а чтобы эта сила сделала, и с помощью этого я достиг бы слияния. И здесь очень много граней, от края до края. Эта серия действий, которые мы проходим, все они называются жертвами, курбанот. Почему? Потому что я беру свое желание получать, и в какой-то форме, каким-то образом, из самой дальней формы от Творца, я делаю его ближе, приближаюсь, миткарев, поэтому называется курбан. Каждый раз я делаю еще небольшое действие над желанием получать, еще немного даю ему намерение отдачи. Таким образом, я приближаю себя, тем самым принося себя в жертву. Так это называется. Я вовсе там не поджариваю какой-то кусок мяса, который потом съедается первосвященниками и всем народом, а подразумевается, конечно же, жертва меня. Я приношу в жертву свое желание, свое направленное на получение эгоистическое желание, и тем, что я исправляю его, я приближаюсь к Творцу и становлюсь с помощью этого подобным Ему. Вхожу в слияние с Ним. Поэтому вся наша работа — это работа с жертвами. А когда нет жертвоприношения, имеет место молитва, или жертвоприношение и молитва одновременно. Очень много комбинаций, но самое важное — это жертвы, жертвоприношение, потому что здесь речь идет о способности принести себя в жертву, приблизить себя к Творцу. Но это при условии, что мы уже находимся на территории, где воздействует свет, возвращающий к источнику, высший свет, где мы находимся в состоянии призвать на себя действие, вызвать на себя действие высшего света с правильным желанием, с которым я уже могу быть в контакте с высшим светом. Это состояние называется нахождение в Эрец Исраэль, в земле Израиля. Недостаточно быть в Эрец Исраэль, надо приблизиться к Иерушалаим, к Гар-Мория, к храму, к жертвеннику и доставить туда мою жертву. Это очень большая работа внутри человека, то, как он сначала венчает, а потом освящает, приносит жертву свои желания, с тем, чтобы они превратились, приобрели намерение отдачи. И тогда это действительно называется жертвоприношением. Жертвоприношение — это очень тяжелое, непростое исправление. И Зоар говорит нам в статье 613 времен и 613 действий, указаний законов, то есть это 613 указаний, с помощью которых мы исправляем наше желание от намерения получения к намерению отдачи. Я забочусь о том, как я наполняю других с помощью этого желания. Поскольку у меня 613 желаний, и тогда, если я так поступаю, то я с помощью этих 613 желаний, этих намерений, получаю 613 желаний отдачи. И после того, как я их исправляю, я в эти желания получаю наполнение. И это значит, что я совершаю 613 заповедей, выполняю 613 заповедей. Так что все эти действия, которые мы производим, все эти действия — это исправление желания получать от намерения получения к намерению отдачи. И большинство из этих исправлений производится с помощью жертвоприношений. Почему большинство? Потому что везде есть части неживые растительные животные, в которых я делаю определенные усилия, труд, с семьей, с урожаем, с обработкой земли, с выращиванием домашних животных, скота, потому что есть желания, в которых я должен существовать, которые необходимы для моего существования, но есть и такие, которые я уже могу поднять на самую вершину своего желания, которое называется Иерушалаим, храм, и там я действительно могу часть своих желаний произвести с ними самое высокое действие, которое называется жертвоприношение. Есть жертвы, которые приносятся днем, ночью, утром, вечером. Это зависит от того, в какие дни недели, зависит от внутреннего состояния человека, зависит от внешнего состояния его окружения, в чем находится его окружение. В соответствии с этим изменяется исправление внутри нашего желания, то есть жертвоприношение. В особенности эти исправления примечательны ночью, в то время, когда человек находится во тьме, в беспомощности, в бессилии, в отсутствии интереса, его не так уж притягивает что-либо, он устал, он хочет спать, ему надоело. Ясные, понятные вещи, недостаток важности духовной цели. И тогда эта работа ночью, эта служба ночная, это самое важное. Сказано, что царь Давид вставал в полночь, принимал северный ветер, гвура, мера суда, это силы. И тогда именно с помощью этих сил, этих северных, цфоним, гвурот и мера суда, неприятные вещи, с их помощью он играл на своей арфе, и таким образом встречал рассвет. Потому что эта работа, в течение этой работы ночью, он приводил себя в состояние, что в те килим, в которых он ощущал тьму, где он чувствовал себя плохо, чувствовал себя бессильным, оторванным от Творца, он плачет, кричит. Мы видим в Таилим, как он описывает эти тяжелые состояния. И потом он превращает это в духовное состояние. Потому что на самом деле нет времен суток. А то, что мы находим в нашем желании, из нашего исправленного желания, мы раскрываем, что он находится в свете, когда светит ему свет Хасадим, это называется день. Когда свет Хасадим не может светить, то есть у нас нет намерения отдачи, это называется ночь. Поэтому у нас есть ночная работа и работа, служба у жертвенника. И служба у жертвенника всю ночь, как сказано. Таким образом, мы приходим к исправлению.
Моти из Кварврадим спрашивает, если все в материальном это является отражением духовного, то жертвоприношение какое находит отражение в нашей жизни?
И та жертва, о которой мы слышали в храме, эти куски мяса, которые приносили в жертву, это внешнее проявление внутренних вещей. Не то, чтобы нам так важно было принести в жертву этот кусок мяса, сделать из него, зажарить его и съесть. Важно было то, что те, кто приходят принести жертву, что они действительно приносили в жертву свое эгоистическое желание на благо всех. Эта жертва, это делает меня ближе к Творцу. Это свойство отдачи. Поэтому принести в жертву — это то, что мы должны сделать. Это не то, чтобы «возьми мою козу и оставь меня в покое». Нет, не об этом речь идет, не дай Бог. Поэтому, когда начали приносить такие жертвы, то мы читаем об этом, что стали уже продавать позиции первосвященников, и каждый раз находили этого первосвященника мертвым в святой святых. И весь этот бардак продолжался, пока мы не пришли к разрушению храма. Когда в устах и в сердце было не одно и то же, возопили еще громче, чем во времена Моше. Но это были внешние крики. А сердце уже было в гордыне, в себелюбии. Поэтому так случилось. Да.
Шарон из кибуц, общие и частные равны, что группа должна принести?
Группа включает в себя товарищей, и каждый должен принести в жертву свой эгоизм. И тем, что я наступаю на него, давлю его, этим я приближаюсь к другим. Опять же, приношу его в жертву и приближаюсь к своим товарищам с тем, чтобы быть с ними вместе, как один человек с одним сердцем. Мы приходим к тому состоянию, где все мы находимся в доме святости, в храме. Святость, отдача, кли отдачи. И тогда в этом общем кли раскрывается Творец. Все поднимаются на уровень Исраэль, левиты, коэны, первосвященники — это все категории, которые мы раскрываем внутри себя. И тогда мы приходим к раскрытию Творца. Это все зависит от нашей общей жертвы, когда каждый готов прийти к состоянию, где он свяжется с остальными над своим личным эгоизмом. То есть каждый готов участвовать в общем поручительстве. Это условие получения Торы. И этой работой нужно заниматься всю ночь, пока не уйдет тьма. А когда уходит тьма, это происходит не по часам, которые висят на стене, а это кончается тогда, когда мы, в соответствии со своей работой, можем выйти на первую духовную ступень. Когда мы связываемся между собой силой этой первой ступени, определенной силой, с помощью того, что мы превратили свой эгоизм в свойство отдачи. Вся Каббала говорит об этом, потому что по определению Каббала — это методика раскрытия Творца творением в этом мире. Да.
Я хотел бы спросить о состоянии тьмы, состоянии ночи. Если мы говорим, что свет, он является положительным, то направление ночи, тьмы, это отрицательное.
Да.
И от отрицательного мы должны перейти к положительному.
Да.
И что говорится о состоянии ноль? Где это находится?
Профессор квантовой физики, ты же понимаешь, у него есть ноль, а у нас нет нуля.
В физике квантовой тоже нет нуля.
А ты что ж ты меня спрашиваешь?
Я не скрываю ответа в вопросе.
нуля как такового нет. Нет такого состояния. Мы не можем его обнаружить. Есть состояние, которое называется клипат нога, когда имеет место ситуация, где я нахожусь в состоянии, когда не могу решить, сюда или сюда, или ради отдачи, или ради получения. Это промежуточное состояние называется нулем. Как будто я нахожусь в балансе, но это не баланс. Баланс — это плохо. Я просто нахожусь перед решением, и я не знаю, что решить, какое решение принять. Это нулевое состояние присутствует только в форме моей личной, индивидуальной. И только в тот момент, когда я сейчас должен решить в конечном счете, что делать. И этот ноль мы должны чувствовать как бездну, потому что в конечном счете у меня нет ни того и ни этого. Это замечательное состояние, потому что из ощущения этого нуля мне не за что ухватиться. Если я нахожусь в святости, слава Богу, все. Или я в клипе, ну так, да хоть фараон у меня в друзьях. Или то, или другое, живем. Рабаш так говорил. Если ты не праведник, так хоть получи удовольствие от этой жизни. А что ты хочешь все время с кислой физиономией? Творец хочет, чтобы ты наслаждался, так уж не важно. Ну, хоть получай удовольствие от этой жизни. То есть решай. И человек, который приходит к состоянию клипат нога, он чувствует, что ему нечем решать. Нет плюса, нет минуса. Я вдруг чувствую, что мне некуда деться. Это состояние неизвестности. То, что все, что у тебя было, ты видишь посередине, как будто у тебя была какая-то маленькая щелочка, вдруг она раскрывается, и ты видишь бездну. Здесь твой вход в высшее измерение. Если ты через это схватишься за Творца, у тебя нет выхода, ты должен притянуться к более высокой энергии. Как это насчет квантовой физики, с точки зрения физики?
Я должен сказать, это сочетается и теоретически, и даже экспериментальным путем это исследовали. Какой-то Казимир...
Поляк, что ли?
Я не проверял, может, стоит проверить. Этот эффект измерили. Это... пара металлов, у которых нет совершенно заряда, и в состоянии вакуума выходит энергия, заходит в эти металлы. Электрическая энергия.
Электрическая. Замечательно. То есть мы как будто бы попадаем в вакуум, но в этом вакууме мы раскрываем Творца. В тот момент, когда ты готов войти в этот вакуум, он выходит навстречу тебе. Ну, произведем такой эксперимент. Хоть будет у нас доказательство. Напиши об этом. Это интересно.
Пятый пункт. Пусть празднует земля субботу Творца. После того, как вошли сыны Израиля в землю Израиля, не было в ней нижних судов, судов Нуквы, и Кнессет Израиль, то есть Малхут, была в спокойствии на крыльях херувимов. И в это время было у нее успокоение от всего, ибо сыны Израиля не засыпали, пока не приносили жертву, установленную в межречье.
Это межвечерье, это такое же состояние, которое мы не понимаем. Эрев, меорав, все смешанное, непонятно, ни тьма, ни свет. Я плохо различаю предметы. Что-то мне кажется, но правильно это или нет, я не могу понять. Это именно те состояния, в которых мы растем, потому что в неведении мне нужно выяснение сверху, чтобы пришел Творец и выяснил.
И не засыпали, пока не приносили жертву.
Поэтому это называется гаула.
Установленную межвечерью уходили суды и жертва, все сожжения сжигались на жертвенники, и тогда наступало у нее успокоение от всего, и была она ничем иным, как женой для мужа своего, как сказано, пусть празднует земля в субботу. То есть отдых без судов, пусть празднует земля в субботу Творцу, абсолютно без каких-либо судов. Шестой пункт. Если купишь раба еврея, то 6 лет будет служить, ибо в любом обрезанном сыне Израиля есть отпечаток святости, есть в нем отдых на 7-й год, ибо ему принадлежит этот 7-й год Шмита, то есть Малхут, чтобы отдыхать в нем. И это называется суббота, шаббат земли. Несомненно, есть в ней свобода от клепот, есть в ней отдохновение от деним, подобно тому, как суббота — это всеобщий отдых, также и 7-й год Шмита — это всеобщий отдых, отдых для духа и для тела. И поэтому сказано, 6 лет будет служить, а на 7-й выйдет на волю.
Это ступени. Есть ступени 6 будних дней и 7-й день. 6 лет будешь работать, на 7-й отдыхаешь. Чего в этом особенного? То, что мы подготавливаем себя, как и сказано, тот, кто не трудится перед субботой, что будет есть в субботу. То есть 6 свойств, 6 дней, свойств нашего желания, мы постоянно исправляем себя день 1, 2, 3, 4 и 5, 6, когда мы исправляем себя с помощью Хесед Гвура Тиферет Нецах Од Йесод, и когда мы исправили себя с помощью этих свойств, они вошли в наше желание получать. Желание получать включилось в них, и тогда из этого желания исходит то действие, с помощью которого он может произвести их объединение, их соединение и поднятие их к высшей силе, к свету, к источнику. Откуда он и получил все эти свойства, это называется шаббат. Поэтому в шаббат не работают, не работает и отдыхает, а работа делается 6 дней. В шаббат мы приходим к соитию с этим простым белым светом, который готовил и исправлял Малху в течение 6 дней через Зерампин, через 6 сферот Зерампина. Теперь Малхут связывается, то есть жена связывается с мужем, приходит к Саити Зерампином и наполняется. Поэтому, с одной стороны, ясно, что тот, кто не трудился перед субботой, то есть это все эти 6 будних дней, как, что он будет есть в субботу, то есть как он наполнится высшим светом? Конечно же, никак. А есть состояние выше этих исправлений, которое называется, что, например, праведник всегда находится в состоянии шаббат. Он приходит к состоянию бина, выше Малхут, выше Зерампина. Свойство бины — это цадик. Праведник совершенный и несовершенный находится уже выше этих исправлений, выше этих изменений. Он уже исправил себя на отдачу, поэтому эти вопросы 6 рабочих дней и шаббата к нему не относятся. И есть еще такие циклы, юбилей, 50 лет, ювель, шмита и так далее. И земля отдыхала, шаббат для Творца, это значит, что Творец наполняет творение и приходит с ним к слиянию. Поэтому каждый шаббат — это конец ступени. 6 дней работаешь, и 7-й день отдых, то есть через 6 исправлений мы приходим к определенному проценту, к определенной части Гмар Тикуна. Еще неделя, еще какой-то процент. Опять же, неделя — это не по календарю и не по часам нашим. Это в соответствии с тем, что успевает сделать человек. Возможно, что за всю свою жизнь он не выполнил даже 1 дня. А может так и быть и так, что за несколько часов сделал работу нескольких недель. Все творение тоже делится на 6000 лет, как неделя, и 7-е тысячелетие, шаббат, окончательное исправление, гмар тикун. Пожалуйста.
Седьмой пункт. Эй — это отдых для высших и нижних. Поэтому есть верхняя эй — деавая, то есть бина, и нижняя эй — деавая, то есть малхут. Верхняя эй — это отдых для высших. Нижняя эй — это отдых для нижних. Верхняя эй — 7 раз по 7 лет, или 49 врат бины. Нижняя гей — только лишь 7 лет. Нижняя называется шмита, верхняя — йовель. Мохин — свечение хохмы — несут отдохновение, и свечение снизу вверх — это тоже отдохновение. Источник свечения хохмы находится в верхней гейдавая, то есть в бине. Однако оттуда ничего не переходит к нижним, и только лишь малхут получает от нее.
Мы нередко это рисуем. Нарисуем еще раз. Может быть, у нас тут новички. Что у нас есть бина? Называется има. Высшая има Илаа, верхняя Ильюна. После этой бины мы имеем Зерампин. В Зерампине у нас есть Вав Кцавот, Вак Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход и Исот. 6 краев. 6, то, что называется будних дней, Емеахоль. А после этого у нас Малхут. Малхут получает в течение этой недели эти 6 свойств от Зерампина. И когда она уподобляет себя ему, это называется 7-м днем, Шаббатом. Кто приходит на 7-й день к Шаббату, это души. В том случае, если они хотят войти в Малхут, когда? Если души способны отбросить свой эгоизм, и объединиться в своих точках в сердце. Тогда они входят в Малхут. Малхут тоже называется Кнессет Исраэль. И тогда души включаются в Малхут. Есть такие, что приходят через Малхут к Бине. Это высший мир. Рай, то, что называется Ган-Эден, после всех исправлений. Таким образом, мы попадаем туда. Что он еще сказал, что я еще не упомянул? Шмита, ну, то же самое, ювель, 50-летие, это явление, которое происходит в Малхуте, получающее из Зерампин. Такие циклы, 49 врат бины, поднимающиеся из Малхут в бину. Потому что здесь 7, включая Малхут, 7 Хесед, Гура, Тиферет, Нецахот, Йесод и Малхут, это 7. 7 Ю 7, 49. Малхут, поднимающийся в Бину, поднимается в Бину на 50-й день. Здесь 49 врат, а 50-й это Нун, называется 50-е ворота Бины. Это Шавуот. Вот. Это исчисление Омер. Через это можно выучить все, что касается всех законов и праздников. Каждый раз немножко более подробно это объяснять, и нам станет ясно, почему так это проявляется в нашем мире. Почему мы так празднуем, почему у нас такие традиции. Вопросы. Амиком, только в тему, пожалуйста.
В четвертом пункте он пишет, что Творец находится между праведниками. И в пятом пункте, поскольку Израиль вошли в землю Израиля, Творец Кадош Барух Хой Зарампин,
скажем так,
находится между праведниками. Что значит находится между праведниками, а потом, поскольку вошли Израиль, то есть почему вошли? Почему они вошли в землю Израиля?
Ну, так раньше Израиль не был в этой земле, не был в Эрец Израиль, то есть в желании, направленном на Творца. Не был в исправлении. Ну и что? Вопрос в чем?
Создается впечатление, что предыдущая глава, что Творец находится между праведниками, то есть, может быть, есть прежде какой-то подъем праведников в Зарампин, и потом вместе они спускаются и входят в землю.
Почему ты каждый раз хочешь запутаться? Что значит праведник? Каждый раз у тебя тысячу определений. Праведник — это человек, который оправдывает Творца в соответствии с его собственным состоянием. Насколько бы это ни было от него скрыто, насколько бы это ему не открывалось, в тех условиях, которые он имеет, если он приходит к состоянию, где он может оправдать Творца, он называется праведником. Законченный праведников — это тот, кто находится в Бине и выше, потому что он закончил свои правления в Хафец Хесед и вошел в 50-е ворота. Выше этого уже состояние законченного праведника. И в этом тоже есть уровни, потому что он производит исправление в получении ради отдачи. В получении ради отдачи у тебя 280 желаний, в общем, которые нужно исправить. Я бы на твоем месте не путался. Ну, это твоя природа, это твой характер. Ты не можешь. Ты прав, что ты хочешь из чтения Зоара собрать некую полную картину. Но мне кажется, что это только приведет тебя в большее заблуждение. Зоар не для того, чтобы дать тебе какое-то систематическое обучение. Не более он может тебе дать, чем общую картину. Все каббалистические книги сведены только к тому, чтобы чувственно ввести тебя в духовный мир. А до этого ты не поймешь ничего. Ты начнешь связывать эти вещи, это будут чисто внешние моменты. Ты все равно не поймешь, что это из себя представляет. Ты будешь помнить, что есть какие-то правила, которые говорят о свете хохма, несколько о хасадим. И что тебе будет с этого, если ты не знаешь, что это? Что тебе это даст? Поэтому вся каббала обращается к человеку, у которого нет никакого разума, не хочет никакой мудрости. Он просто хочет быть в этом. Я хочу войти в это. А твой подход, я не знаю, может быть, ты до такой степени, такой афорсимон, который может и в чувстве, и в разуме работать, трудиться и стремиться, и входить в духовный мир, может быть. Дай Бог. Но если нет, то жаль, ты промахиваешься. Тебе же это будет в ущерб. Я не просто так много об этом говорю, потому что таких, как ты, еще будет несколько. Хотя из года в год таких все меньше. Раньше у меня таких, как ты, было много. Они не убежали. Во-первых, они убежали, потому что я не обучаю таким образом. И ты, небось, тоже убежишь. Но скажу тебе, что человек, который учится для того, чтобы войти в духовное, занимается этим. Он каждый день знает меньше, чем знал вчера. В нем вырисовывается какая-то картина. Но здесь нет никакой мудрости. Мудрость приходит из того, что мы находимся в этой стране чудес. Вот и все. Что мы уже там находимся. Тогда в этом разница между изучением какой-то мудрости, как в университете, и входом, фактическим входом в этот высший мир. Подход абсолютно иной. Продолжим.
Восьмой пункт — ярмо высшего царства. Если рассмотреть эти вещи, все это одно. Мохин де Ювель, то есть бина, светит в шмиту, то есть в малхут. Поэтому сказано, пусть празднует земля субботу. Ибо во время отдыха земли рабы должны отдыхать. Поэтому, а на седьмой день выйдет волю, на волю даром, даром, то есть ничего не дает своему господину.
Потому что он произвел все исправления, и поэтому именно во время шмиты получает свои исправления, выходит на свободу, на волю. Даром это значит, что за выход из-под этой власти уже платить не надо. Ты платишь за то, что ты обретаешь 6 свойств Дзеранпина, все. Ты начинаешь работать с ними, это уже твое.
Девятый пункт. Сказано, мы помним рыбу, которую мы ели в Египте, даром. Даром, то есть впустую, без благословения, ибо не было на нас в Египте высшего ярма. Рабы свободны от ярма высшего царства, и поэтому свободны от заповедей.
Это те, кто чувствует себя порабощенными с желанием получать. Фараоном. Конечно же, они освобождены от заповеди. Какие заповеди они могут выполнять? Какое действие отдачи они могут произвести?
Ярмо высшего правления — это как с тем быком, на которого вначале кладут ярмо, чтобы работать на нем и взять от него добро для мира. А если он не принимает на себя ярмо, он не делает ничего. Так должен и человек вначале принять на себя ярмо Небесного Царства
для того, чтобы исправиться, прежде чем придет к своей свободе. Потому что в чем он может быть свободен? Свободен — это значит, что я сейчас сам могу быть освобожден от своего эгоизма и работать с ним так, как я хочу. Я сейчас хозяин своего эгоизма, а до этого я был его рабом, рабом эгоизма.
А потом работает с ним как следует. А если он изначально не примет на себя этого ярма, он не сможет работать.
Вопросы. Это очень принципиальный момент. Наша работа здесь, Зоар делит ее на два этапа. Первый этап — это то, что мы рабы. Рабы, значит, создал я злое начало. Я признаю, что я раб своего эгоизма. И во всем, в любой момент, он делает со мной все, что он хочет. При многой хитрости, чего я даже не осознаю, и соглашаюсь с ним на 100%. И даже на секунду я не соглашаюсь, он все равно подстраивает так, чтобы я забыл об этом и согласился. Тысячи поколений мы прожили таким образом. Этот эгоизм развивается в нас, покуда не доходит до состояния, в котором мы уже начинаем познавать в нем зло. Распознание зла — это уже хороший этап. Распознание зла — это значит, что я распознаю в своем эгоизме, что это чужая власть. Я начинаю чувствовать, что я и он — это не одно и то же, что моя природа — вот это вот. Назовем ее эгоистической, ради себя, неважно, как ее назвать, это не я. Это нечто властвующее надо мной. Это рак, который находится во мне. Я хочу избавиться от него и не могу. Я видел многих людей, которые были больны такими опухолями, как они хотят от них избавиться. Просто вывести его из своего тела не может. Нет такой возможности. Это ужасное ощущение. Это значит, что он приходит к состоянию того, к тому состоянию, что он раб. И в этом рабстве он тогда начинает беспокоиться о том, как бы выйти из него. И хочет быть рабом Творца, а не рабом своего эгоизма. Здесь отпусти народ мой, и будет он служить тебе. И с этим условием он выходит из Египта, становится свободным.
Десятый пункт. Служите Творцу в страхе. Как сказано, начало мудрости, хохмы, страх перед Творцом. Это Царство Небесное, Малхут.
Малхут — это бина. В соответствии с тем, что мы тоже можем здесь вот увидеть, это бина, это шамаим. Малхут — это арец, небеса, земля. Малхут, связывающая с биной, называется небесное, царство небесное. Малхут шамаем. Не то чтобы там где-то на небесах есть царство, где сидит царь на небесах. Нет. Это таким простым, таким научным, в соответствии вот с этим чертежом.
Ибо Малхут называется страх, потому что ярмо Царства Небесного, и поэтому это начало всего.
Мы считаем с этого момента, потому что там заканчивается мир Ацилут, от него и выше мы считаем эти свойства.
Ибо Малхут — это первая сфера снизу вверх. Сначала накладываются ручные тфилин, то есть Малхут, а затем головные тфилин, то есть Зерамбин. Ибо через Малхут человек входит во всю остальную святость. И если ее у него нет, высшая святость не пребывает на нем. Как сказано, с этим войдет Аарон в святилище.
Когда Малхут получает все эти свойства снизу вверх и приходит к Бине. Речь идет не о Малхут, а речь идет о том, что все здесь происходит. Ничего здесь не двигается без душ. Вся эта система, кроме душ, вся эта система — это миры. Миры — это все неживая материя. Как те звезды, планеты — это все неживое. Это система. Эту систему приводит в действие только души. Они — это живая часть, желающая. Все остальное — это система. Малхут — это система. Хочешь быть в единстве с остальными? Пожалуйста. При том условии, что ты хочешь с ними объединиться, ты войдешь в эту систему. Так она работает. В ней некоторые фильтры такие на входе. Если у тебя есть это желание, то ты пройдешь. Например, мы хотим создать систему в интернете, связи между нами. Например, у Амикова сегодня есть желание объединиться с товарищами, система даст ему войти. Завтра у него нет такого желания. Не войдешь. Это не мы, это система так будет работать. Я тебе серьезно говорю. Если бы можно было так сделать, это то, чего я на самом деле хочу. Каждый уже таким образом знал бы, как ему двигаться дальше. Души приводят в действие Малхут, и от нее и выше начинается движение в бесконечность.
Одиннадцатый пункт. И ярмо это не пребывает на том, кто привязан к другому, и поэтому рабы освобождены от ярма от Царства Небесного, ибо они привязаны к своим хозяевам. А если они освобождены от этого ярма, они освобождены и от остальных заповедей. Ибо остальные заповеди не возлагаются на человека, пока нет у него этого ярма. И поэтому сыны Израиля в Египте ели даром. Так же и здесь. Выйдет на волю даром, ибо был рабом. И все, что он делал, было даром, впустую, без ярма высшего царства. И несмотря на то, что дела его были впустую, он выйдет на волю, и будет у него отдых. 12 пункт. А после того, как он вышел на волю, и у него есть отдых, ему дают ярмо из того места, которое вывело его на волю, то есть из 7-го года, или Малхут. И если человек отказывается выйти на волю, как сказано, но если скажет раб: «Люблю я моего господина», это без сомнения ущерб в Малхут, ибо оставил он ярмо высшего царства и принял на себя ярмо своего господина. И поэтому сказано: «То приведет его господин его к судьям, к Элокиму, и подведет его к двери». «То приведет его господин его к Элокиму, к тому месту, которому он нанес ущерб», то есть к Малхут.
Здесь уже речь идет об изъянах. Но изъяны мы тоже должны понять. Нет особых изъянов на нашем пути. Всегда поднимают святости, но не опускают. Мы всегда поднимаемся к гадлут, к большому состоянию, к исправлению, к доброму окончанию. И все, что раскрывается на пути, неважно, какие ужасные, как может показаться, вещи, но все это раскрывается в конечном счете к лучшему. Мы просто должны пройти, подняться над этими состояниями. И здесь изъяны, которые раскрываются, это все те изъяны, которые находятся в Малхут, которые находятся в желании получать. Они раскрываются сейчас именно потому, что мы поднялись, и у нас есть сила увидеть их. А раньше мы не могли распознать этого изъяна.
13 пункт. «И подведет его к двери или косяку, ибо Малхут — это высший вход, возможность очистить через нее зарампин, и она называется Мезуза. И поскольку он намеревался нанести ущерб Малхут, остается этот ущерб в его теле. Как сказано: «И проколет его господин ухо его шилом, и тот будет служить ему вовек». То есть раб будет у ног своего господина до 50-го года, до Ювеля.
То есть сейчас ему понадобится больше исправления в соответствии с тем же процессом, но сам процесс уже как будто бы более продолжительный. В Торе и в Кабале нет ничего продолжительного или нет в соответствии со временем, но только это все происходит на более высоком уровне, который называется Ювель. Изначально он получал эти свойства от Зерампина, а теперь он получает их от Бины. Но и желание получать при этом глубже и более испорченное. То есть на самом деле он удостоился, хотя вроде бы по этому тексту нам кажется, что у него не получилось, а как раз получилось. И более того, нет ничего такого, что бы не было написано здесь, чего бы мы не переживали сами. Тора и Зор рассказывает нам, вроде бы человеку не удалось, все равно согрешил. Разногласия, Билам-Балак, грех лазутчиков, все эти вещи человек проходит в свое время, шаг за шагом, и только так приходит к исправлению. В Торе нет ничего лишнего, все это наши келим, которые таким образом развиваются и приходят к исправлению.
Габи спрашивает: «Как я могу отменить себя перед группой, если я требую, чтобы группа укрепила меня?»
Отменить себя перед группой с требованием, сильным, с криками аннулировать себя, для того, чтобы группа помогла ему. «Ребята, я отменяю себя, слышите? Ты давишь на них с тем, что ты хочешь отменить себя». Ты так смотришь, отменить себя — это значит, да, я этого хочу, и я требую от них силы, серьезно требую, чтобы они воздействовали на меня именно таким образом, чтобы я смог аннулировать себя. Это не то, что я аннулировал себя и сижу такой, нет у меня никаких к ним требований. Если у тебя к ним нет никакого требования, ты ни к чему не придешь. Это аннулирование должно быть под давлением, с криками. А на этом мы закончим. Все исправления как раз приходят из самоотмены относительно группы.
Shabbat Shalom.